Метаморфей. Глава первая. Эхо эху рознь. У некоторых вещей его больше, чем у других. Иногда я слышу последний отголосок всего того, что вообще не дает эхо, потому что звуку не от чего отразиться. Это голос полного небытия, и он с грохотом проносится через огромные трубы. Трубчатые кости моста, как ураган, как бздёж господин, как все крики боли, собранные на одной магнитофонной кассете. Да, я слышу сей ушераздирающий, череполомный, костедробительный и зубокрушительный грохот. Да и какой еще мотив способен исполнять эти органные трубы? Безразмерные, сверхпрочные, непроглядные чугунные туннели в небесах. Только мотив, сочиненный специально для конца света, для конца любой жизни, для конца всему сущему. А остальное? Не более чем зыбкие контуры, рисунки из теней. Экран не серебристый, а темен. Заставь замереть эту убогую фальшивку, если хочешь понять, что к чему. Следи за прелестными красками. Вот они неподвижны, вот снова шевелятся. Варятся, парятся, булькают, брызгают. И скручиваются от жара, и шелушатся, как будто разлепляются чьи-то разбитые губы. И этот образ отступает под натиском чистого белого света. Видишь, малыш, что я для тебя делаю? Нет, я не он. Я всего лишь наблюдаю за ним. Это случайный встречный. Человек, которого я когда-то знал. Думаю, я с ним еще увижусь. Позже. Всему свое время. Сейчас я сплю, но... Да, сейчас я сплю. И этого достаточно. Нет, я не знаю, где я. Нет, я не знаю, кто я. Да, конечно, я знаю, все это сон. А что, не сон? Ранним утром налетает ветер и разгоняет туман. Я, не разлепив толком глаз, одеваюсь и пытаюсь вспомнить сны. Но даже не уверен, что сегодня ночью мне что-то снилось. В небе над водой туман медленно поднимается, открывает моему взору серые силуэты огромных раздутых пузырей. Сколько хватает глаз, вдоль моста висят аэростаты воздушного заграждения. Их, наверное, сотни. Они плавают в воздухе вровень с крышей, а то и над нею. Частью они заякорены на островах, частью принайтовлены к траулерам и другим судам. Последние сгустки тумана уходят вверх, рассеиваются. Вроде бы денек будет не дурной. Аэростаты слаженно колышутся в небе, напоминая даже не стаю птиц, а скорее косяк исполинских серых китов, чьи могучие тела медленно дрейфуют в ласковых атмосферных течениях. Я вжимаю лицо в холодное оконное стекло, осматриваю море и горизонт, приглядываюсь под самым острым, каким только возможно, углом к расплывчатому боку моста. Аэростаты везде пересекают все небо, до ближайшего каких-то 100 футов, до других несколько миль. Наверное, это для того, чтобы предотвратить новые авиарейды. Реакция, как по-моему, несоразмерная угрозе. Приподнимается заслонка над щелью для почты. На ковер падает письмо. Это приглашение от Эберлайн Эрл. Нынче утром она хочет порисовать на сортировочной станции в нескольких секциях отсюда. И не соблаговолю ли я составить ей компанию? Похоже, и вправду денек намечается приятный. Я вспоминаю, что надо отправить письмо доктору Джойсу, написанное после того, как я избавился от шляпы. Пусть добрый доктор узнает, что я бы хотел отложить сеанс гипноза. Примите мои извинения. Уверяю, что буду рад в любое время встретиться с вами и обсудить мои сны. Тем более, что они в последнее время более связаны, а стало быть, лучше подходящие к изначально выбранной вами методике. Я кладу оба письма в карман и гляжу напоследок в окно. Аэростаты медленно покачиваются в утреннем свете, как будто это огромные швартовные бочки плавают на какой-то невидимой снизу поверхности. Кто-то стучит в дверь. Хотелось бы надеяться, что это ремонтник. Явился чинить телевизор или телефон, или и то, и другое. Поворачиваю ключ и пытаюсь отворить дверь, но не тут-то было. Стук повторяется. «Да», — спрашиваю, дергая за ручку.
«Пришел взглянуть на ваш телевизор», — отвечает с той стороны мужской голос. «Это мистер Ор?»
Я воюю с дверью. Ручка поворачивается, дверь не открывается.
«А? Мистер Джи Ор?» — кричат снаружи.
«Да, да, подождите секундочку, никак не могу открыть чертову дверь».
«Хорошо, мистер Ор».
Я тяну, дергаю ручку, кручу ее, трясу. До сих пор даже ни намека не подавалась стерва, что с ней не все ладно. Может, в этой квартире все с полугодовым сроком годности? Начинаю злиться.
«Мистер Ор, вы уверены, что отперли дверь?»
«Да», — пытаюсь говорить спокойно.
«И тем ключом, каким положено, уверены?»
«Абсолютно!» — кричу.
«Я просто на всякий случай спросил».
Голос снаружи мне кажется насмешливым.
«А вы не меняли дверь, мистер Ор?»
«Нет, нет, не менял!»
«Тогда я вот что вам посоветую. Просуньте ключ в прорезь для почты, а я попробую отпереть с этой стороны».
Он пробует. Ничего не получается. Я отхожу к окну, глубоко дышу и гляжу на скопище аэростатов. Затем возвращаюсь и слышу невнятный разговор за дверью.
«Мистер Ор, это телефонный мастер», — докладывает другой голос. «У вас что-то с дверью?»
«Он открыть не может», — отвечает первый голос.
«А вы точно отомкнули?» — спрашивает телефонист.
Дверь трясется, я молчу.
«А у вас тут нет другого входа?» — кричит второй.
«Я его уже спрашивал», — говорит первый. Снова стук в дверь.
«Что?» — спрашиваю. «У вас есть телефон, мистер Ор?» —
интересуется телевизионщик. «Ну, конечно же, есть», — возмущенно отвечает спец по телефонам.
«Мистер Ор, а знаете что? Позвоните в помещение коридоры, там дежурят ре...»
«Да как он позвонит?» — не может поверить своим ушам телефонист. «Я же для чего, по-твоему, пришел? Чинить его телефон». Я возвращаюсь к окну. Пока телефонный мастер не предложил мне включить телевизор, чтобы скоротать время. Проходит еще час. Появляется дворник и сносит все наличники вокруг двери. Наконец-то просто щелкает без предупреждения, и он с удивлением, переходящим в мнительность, стоит в изувеченном проеме посреди ломаного дерева и дробленой штукатурки. Остальные мастера ушли по своим делам. Я выхожу из квартиры, перешагивая через планки с согнутыми гвоздями. «Спасибо», — говорю дворнику. Он чешет себе затылок молотком-гвоздодером. Я отправляю письмо доктору Джойсу, потом покупаю фрукты, это будет что-то вроде завтрака. Из-за всех проволочек есть серьезная опасность опоздать на свидание с мисс Эрл. Вагон, в котором я еду, битком набит людьми, и все обсуждают появление аэростатов. У большинства никаких догадок, с чего бы это вдруг. Когда трамвай выезжает из секции на малозастроенный соединительный пролет, мы все дружно поворачиваем головы, взглянуть на балконы. Я потрясен. Они только с одной стороны. Вниз по течению такая прорва аэростатов, что просто глазам не верится. Вверх по течению ни одного. Все остальные пассажиры таращатся и показывают пальцами на скопище аэростатов. Кажется, один лишь я обалдело гляжу в противоположную сторону на незапятнанные небеса. За перекрестьями балок соединительного пролета ни единого, даже самого захудалого аэростатишки.
«Доброе утро».
«И еще какое доброе, правда? Вам того же. Как голова?»
«Голова в порядке. А как ваш нос?»
«Такой же распухший, но хоть и не кровоточит. О, ваш платок».
Эберлайн Эрл сует руку в карман жакета, достает мой платок. Он отстиранный, накрахмален до хруста. Мисс Эрл только что прибыла на служебном путейском поезде. Мы на сортировочной станции. Это самый широкий участок моста, по крайней мере, в известных мне пределах. Некоторые запасные пути выступают на широких платформах с кронштейнами за края основной конструкции. Огромные локомотивы, длинные составы из разнообразных вагонов, коренастые маневровые паровозы, хрупкие дрезины — все это шипит, лязгает и ездит вперед-назад среди невообразимого скопища рельсов, платформ, семафоров и стрелок, напоминая фишки в некой грандиозной медленной игре. В утреннем свете клубится пар, в лучах непогашенных с ночи дуговых ламп на фермах витает дым. Мельтешат люди в форме, кричат, размахивают цветными флажками, дуют в свистки и что-то тараторят в расставленные вдоль путей телефоны. Эберлайн Эрл сегодня в длинной серой юбке и коротком сером жакете. Волосы убраны под кепи строгого покроя. Она здесь для того, чтобы изобразить весь этот хаос. Ее вольные эскизы и акварели на железнодорожную тематику уже попали в некоторые административные кабинеты и фойе. Она считается перспективным художником. Мисс Эрл отдает мне носовой платок. В ее позе, в ее глазах что-то необычное. Я гляжу на отстиранный платок и засовываю его в свободный карман. Мисс Эрл улыбается, но не мне, а своим мыслям. Испытываю тревожное ощущение, будто я что-то упустил. «Спасибо», — говорю.
«Мистер Ор, можете понести мой этюдник? На прошлой неделе я его здесь оставила».
Мы пересекаем несколько путей, направляясь к небольшому навесу ближе к центру широкой, обнесенной перилами платформы. Вокруг нас медленно движутся взад и вперед сцепленные вагоны и спаренные локомотивы. В других местах паровозы медленно погружаются под настил. Массивные платформы уносят их в ремонтные цеха ярусом ниже.
«И что вы думаете насчет этих загадочных аэростатов, мистер Ор?»
— спрашивает Эберлайн Эрл по дороге.
«Наверное, они должны препятствовать самолетам, хотя никак не возьму в толк, почему только с одной стороны моста».
«Никто этого тоже не понимает», — произносит она задумчиво. «Скорее всего, очередная бюрократическая путаница».
Она глубоко вздыхает.
«Даже мой отец ничего об этом не слышал, а он обычно очень хорошо информирован».
Под навесом она отыскивает свой этюдник, и я переношу его к указанному мне наблюдательному пункту. Судя по всему, объектом изображения мисс Эрл выбрала громоздкий подъемник для локомотивов. Она устанавливает этюдник, рядом с ним складной стульчик, раскрывает сумку, и я вижу баночки с красками, набор карандашей, угольков, восковых мелков. Она задумчиво смотрит на них и выбирает длинный уголек.
«Никаких новых последствий нашей маленькой аварии, мистер Ор?»
— интересуется она и проводит черту на сероватой бумаге.
«Устойчивая нервозность при звуках бегущего рикши, а больше ничего.
Надеюсь, это лишь временный симптом. Она меня одаривает совершенно сногсшибательной улыбкой и снова поворачивается к мольберту. Помнится, мы говорили о путешествиях, прежде чем нас так грубо прервали, не правда ли?»
«Да, и я как раз хотел спросить, как далеко вам приходилось ездить?» Эберлайн Эрл добавляет к линии несколько кружков и дужек.
«До университета», —
отвечает она, быстро рисуя несколько пересекающихся штришков.
«Это примерно...» —
она пожимает плечами.
«150-200 секций отсюда, в сторону города».
«А вы случайно не видели оттуда землю?»
«Землю, мистер Ор?» — оборачивается она ко мне. «Боже, да вы амбициозны! Нет, землю я не видела, если не считать обычных островов».
«Так вы считаете, королевство не существует? И города?»
«Ну что вы, надеюсь, они где-то есть».
«И рисуют новые линии».
«И у вас никогда не возникало желания взглянуть на них?»
«Не могу утверждать, что возникало, по крайней мере, с тех пор, как мне расхотелось стать машинистом».
Она выбирает на бумаге участок и начинает его затенять. Я вижу изгибающуюся сводом шеренгу иксов. Слабые контуры, окутанных облаком секций. Рисует она быстро. На фоне ее бледной изящной шеи несколько выбившихся из-под кепи черных завитков, словно вычурные буквы незнакомого алфавита на кремовой бумаге.
«Видите ли, — говорит она, — когда-то я была знакома с инженером, причем высокопоставленным. Так вот он считал, что мы живем вовсе не на мосту, а на одинокой громадной скале в центре непроходимой пустыни».
«Хм, — говорю, не зная, как еще на это реагировать. Возможно, для каждого из нас это что-то иное, а вам что видится?»
«То же, что и вам», — на миг поворачивается она ко мне. «Обалденно здоровенный мастище. А что, по-вашему, я тут изображаю?»
«Оскорбленную невинность?» — с улыбкой предполагаю я. Она смеется.
«А вы, мистер Ор?»
«Наигранный пафос».
Она одаривает меня одной из своих ослепительных улыбок и сосредотачивается на работе, затем ненадолго поднимает рассеянный взгляд.
«Знаете, чего мне после университета не хватает?»
«Чего?»
«Звезд».
Она задумчиво качает головой.
«Здесь слишком светло, и они плохо видны. Конечно, можно уплыть подальше в море, а университет воткнули между агросекциями, и там довольно темные ночи.
Агросекции?
Вы что, не знаете?
Эберлайн Эрл встает, складывает руки на груди и отходит на несколько шагов от мольберта.
Это где еду выращивают?
Да, понял. Мне и в голову не приходило, что какие-то секции моста могут служить для сельского хозяйства, хотя технически это, наверное, легко осуществимо. Для многоярусной фермы, мне думается, нужны защита от ветра и система зеркал для передачи света. Их соорудить тоже несложно. Так что мост, должно быть, полностью обеспечивает себя пищей. Мое предположение, что его протяженность ограничена временем, необходимым поезду для доставки продовольствия, теперь выглядит несостоятельным. То есть мост может иметь любую длину, какую ему только заблагорассудится. Моя собеседница зажигает тонкую сигару. Нога в сапожке постукивает по металлическому настилу. Эберлайн Эрл поворачивается ко мне, снова складывает руки под обтянутой блузкой и жакетом грудью. Подол ее юбки качается, облепляет ноги. Это плотная дорогая ткань. К ароматному сигарному дыму примешивается легкий запах дневных духов.
«Так что же, мистер Ор?»
Я рассматриваю уже законченный рисунок. На бумаге была сначала в черне набросана, а затем подвергнута фантастической метаморфозе широкая платформа сортировочной станции. Передо мной необъятные адские джунгли. Рельсы и шпалы превратились в ползучие лианы, поезда в кошмарных узловатых тварей, напоминающих огромные личинки или гниющие поваленные деревья. Фермы и трубы наверху трансформировались в ветви и сучья. Они исчезают в дыму, что курится над нижним ярусом растительности. Один паровоз обернулся рыкающим огнедышащим драконом, от него убегает человечек. Его крошечное лицо едва различимо, но видно, что оно искажено ужасом. Очень своеобразно. По некоторым размышлениям говорю я, она тихо смеется.
Вам не нравится?
Боюсь, у меня слишком натуралистические вкусы. Но мастерство впечатляет.
Да, я знаю.
У нее бодрый голос, но лицо кажется чуть опечаленным. Я жалею, что набросок не понравился мне чуть больше. Но до чего же широка эмоциональная гамма у серо-зеленых глаз мисс Эберлайн Эрл. Сейчас они смотрят на меня едва ли не сочувственно. И я думаю о том, что мне очень нравится эта молодая леди.
А ведь я специально для вас старалась.
Она вынимает из сумки тряпку, стирает угольные следы с рук. «Правда? Я откровенно польщен. Вы очень добры».
«Спасибо».
Она снимает лист с этюдника и скатывает в трубку.
«Можете делать с этим все, что угодно», — говорит она. «Хоть бумажный самолетик».
«Ну что вы, я принимаю подарок. Такое чувство, будто мне вручили диплом. Я его в рамку и на стенку. И он уже гораздо больше мне нравится, ведь я теперь знаю, что это вы специально для меня». Отъезд Эберлайн Эрл опять выглядит эффектно. На этот раз она остановила дрезину инженера-путейца, изящную, с красивыми стеклами и панелями, битком набитую сложными, но устаревшими инструментами. Внутри сплошь медный блеск, позвякивание противовесов, шуршание бумажных рулонов и стрекот самописцев. С шипением и громыханием дрезина тормозит, дверь складывается гармошкой, и молодой охранник отдает честь мисс Эрл, которой угодно позавтракать с отцом. Я стою и держу этюдник, мне велено снова спрятать его под навесом. Ее сумку распирают свернутые в рулон наброски, она рисует на заказ. Отдав мне картинку с джунглями, она занялась тем, ради чего, собственно, и приехала. Правда, за работой она не прекращала разговаривать со мной. Уже поставив ногу на верхнюю ступеньку подножки, она протягивает мне руку.
«Спасибо за помощь, мистер Ор».
«Спасибо за рисунок», — пожимаю я ее кисть. Впервые между подолом юбки и сапожком мелькает чулок, тонкая черная сеточка. Я сосредотачиваюсь на глазах Эберлайн Эрл. В них веселые блески.
«Надеюсь, мы еще увидимся».
Гляжу на изящные припухлости под серо-зелеными глазами. И тут сеточка. Неужели я попался в эти прекрасные тенета? Голова кружится от нелепой эйфории. Мисс Эрл сильнее жмет мою руку.
«Что ж, мистер Ор, если я наберусь храбрости, то, может, и не откажусь, если вы пригласите меня на ужин».
«Это будет в высшей степени приятно».
Надеюсь, вы отыщете в себе неисчерпаемые запасы храбрости и в самое ближайшее время. Я отвешиваю легкий поклон и в награду получаю еще один шанс мельком увидеть пьянящую, чарующую ножку.
Коли так, то до свидания, мистер Ор. Не пропадайте.
Не пропаду. До свидания. Дверь закрывается, дрезина лязгает и шипит. Ее прощальный пар окутывает меня, клубится вокруг, словно туман, и у меня слезятся глаза. Я вынимаю платок. На нем появилась монограмма. В уголке мисс Эрл приказала вышить изящное «О» голубой шелковой нитью. Как это мило! Нет, я и впрямь попался в сеть. А эти несколько дюймов восхитительной женской кожи под черным шелком. После ленча мы с Бруком сидим в Диссипиттоне на подвесных скамьях у окна, попиваем подогретое вино с пряностями и глядим на поредевший рыболовецкий флот. Уходящие траулеры трубят, минуя своих собратьев, что застыли на противовоздушной вахте.
«Вряд ли стоит тебя за это упрекать», — ворчит Брук. «Я тоже сомневаюсь, что этот деятель медицины способен кого-нибудь вылечить».
Я уже рассказал мистеру Бруку, что решил не соглашаться на гипноз у доктора Джойса. Мы оба глядим на море.
«Чёртовы пузыри!»
— зло высказывается мой приятель, подразумевая надоевшие аэростаты. Они серебристо отсвечивают в лучах солнца. Их тенями регулярно испятнаны серые воды. Налицо еще одна явная система. «А мне казалось, ты за...» Но я тут же умолкаюсь, хмурюсь и напрягаю слух. Брук оборачивается ко мне.
«Не мое это дело быть за или против. Ор!»
«Тсс!» — шиплю. Я сосредотачиваюсь на далеком звуке. Потом отворяю большое окно. Брук встает. Уже отчетливо слышен гул приближающихся самолетов.
«Только не говори, что опять летят эти проклятые штуковины!» — кричит за моей спиной Брук.
«Так ведь летят!» В поле зрения появляются самолеты. Ниже, чем в прошлый раз. Средняя машина почти на одном уровне с Диссипиттоном. Они направляются в сторону королевства тем же вертикальным строем, что и прежде. И снова каждый двигатель выпускает маслянистый дым, порцию за порцией, и в воздухе зависают длиннейшие гирлянды темных пятен. Серебристо-серые фюзеляжи не несут никаких опознавательных знаков. Фонари кабин блестят в солнечных лучах. Тросы аэростатов, по всей видимости, лишь чисто символическое препятствие для самолетов. Они летят в четверти мили от моста, где тросов особенно много, но только раз мы замечаем, что звену пришлось свернуть, огибая преграду. Гул пропадает вдали, остается дым. Брук с размаху бьет кулаком о ладонь.
«Сволочи наглые!»
Ровный морской ветерок медленно несет гирлянды дымовых пятен к мосту. После двух энергичных партий в теннисном клубе я звоню в столярную мастерскую, где делают рамы для картин. Рисунок мисс Эрл накладывают на фанеру, покрывают небликующим стеклом и во второй половине дня возвращают мне. Я подыскиваю для подарка местечко, где он будет ловить утренний свет, над книжной полкой, сбоку от уже починенной входной двери. Когда я поправляю картинку на стене, включается телевизор. На экране все тот же мужчина в окружении больничной аппаратуры. На его лице никакого выражения. Но освещение чуть изменилось, в палате стало темней. Скоро надо будет заменить капельницу. Я смотрю на бледное дряблое лицо. Хочется постучать по экрану, разбудить бедолагу, но вместо этого я выключаю телевизор. Есть ли смысл проверять телефон? Поднимаю трубку. Все те же ровные короткие гудки. Я решаю отобедать в баре при теннисном клубе. Как уверяет тамошний телевизор, официальная версия появления самолетов такова. Кому-то где-то в другой части моста приспичило вдруг устроить дорогостоящий розыгрыш. Но сегодняшний инцидент показывает, что оборону из аэростатов необходимо усилить, и ни слова о том, почему обороняется только одна сторона моста. Ведутся поиски ответственных за эти несанкционированные полеты. Администрация просит всех нас проявлять бдительность. Я отыскиваю в баре знакомого журналиста.
«Ничего не могу к этому прибавить», — разводит он руками.
«А как насчет Третьей городской библиотеки?»
«В наших архивах о ней никаких сведений.
На том уровне был не то пожар, не то взрыв, но уже давно. А ты уверен, что 2 дня назад, а не раньше?»
«Вполне».
«Ну, может быть, до сих пор тушат». Он щелкает пальцами. «О, могу сказать то, чего в новостях не было».
«Давай».
«Установлено, на каком языке пишут самолеты».
«И на каком?»
«На Брайле».
«Что-что?»
«Азбука Брайля, язык слепых. Текст местами расшифрован, полная чушь. Но что Брайл, это точно».
Я откидываюсь в кресле, напрочь сбитый с толку уже во второй раз за этот день.